Поясок. Я проснулся задолго до удара монастырского колокола, собиравшего братьев на полуношницу. Небо лишь серело рассветом, да и наступал он в обители всегда позже обычного. С восточной стороны Оптина закрыта вековыми соснами, посаженными преподобными старцами более 100 лет тому назад. Посему солнце встает здесь с запозданием. Напротив, в 3 верстах, на другой стороне Жиздры, Козельск уже купается в его лучах, а в монастыре все светает. Решение уйти зрело более месяца. А утвердилось оно окончательно вчера, когда после вечерней трапезы не дали почитать долгожданную книгу, послав на очередное послушание. Лукавый регулярно подсовывал мирские газеты. Родные, друзья и знакомые столь же методично и часто звонили, а приезжающие экскурсанты обязательно надоедали вопросами: «И зачем вам это надо?» Сумка сложена неделю назад. Да и складывать особо нечего. Здесь вещи как-то не изнашиваются. Большинство, не только монахи, но и живущие при обители трудники, паломники и кандидаты в монахи, ходят в монастырских одеждах. Недавно воинская часть пожертвовала обители старое армейское обмундирование 60-х годов, так отец-наместник сокрушался, глядя в трапезной на 2 сотни мужиков, облаченных в солдатские гимнастерки и штаны галифе. Рота какая-то с бородами. В собор, где покоятся мощи преподобного Амвросия, и куда вскоре соберется братья на раннюю службу, я не зашел. Знал, что потом нелегко будет уйти, и боялся изменить решение. Не хотелось никому ничего объяснять, поэтому вздохнул облегченно, увидев, что привратник незнакомый. От монастыря до трассы, соединяющей Козельск с лесозаготовительным поселком Сосинский, 30 минут ходьбы по лесной дорожке, протоптанной еще нашими далекими предками. В лесу было холодно, а когда свернул ближе к реке, потянуло сыростью. Перекрестился на скрывающиеся за деревьями купола Оптиной и пошел быстрее. Где-то в глубине души стучалась и рвалась к разуму мысль: «Сюда тысячи стремятся, а ты бежишь!» Но ее не пускала другая, назойливая и притягательная: «Ты сам себе хозяин!» Уже позже, намного позже, стало ясно, что не стремление к мирским радостям выводило из монастыря, нет. Гнал тот самый грех, который мы и за грех-то не считаем, но который когда-то сверг Деницу с неба и внес в мир зло. Этот грех — гордость, желание считать себя лучше, умнее и совершенней. Но это было уже потом, а сейчас я бежал из монастыря, не сказав об этом никому. Хотя ведь никто не держит. Очевидно, что это была не боязнь, а обыкновенный стыд, заглушенный навязчивой мыслью о собственной исключительности. И еще нежелание стяжать главное христианское качество — смирение. Мост, через стремящуюся к оке Жиздру, был уже виден. До слуха доносились звуки лесовозов, денно и ночно курсировавших к деревообрабатывающему комбинату. Лес перед дорогой заканчивался большой опушкой с вырубленными, но не выкорчеванными деревьями. На пеньке прямо у тропинки, обернувшись к дороге, сидел человек в подряснике и скуфейке и с наброшенным на плечи ватнике. «Ну вот», — раздраженно подумал я, — «я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а от монаха...» Услышав шаги, человек в подряснике, и это действительно оказался монах, причем священник, иеромонах, обернулся и, разглядев меня, спросил: «О, Александр, ты не слышал, к полуношнице звонили?» «Да нет, отец Никон, скоро зазвонят», — опешив от простоты вопроса, ответил я. «А я вот к дороге вышел, сердце ноет что-то, письмо недавно получил. Болезни родных одолели, так я утром к дороге выхожу и молюсь тут за них». Мне стало как-то не по себе, а отец Никон продолжал: «Ты, брат, зря до полуношницы уезжаешь. Пойдем к мощам приложимся. Се жених грядет в полунощи, споем, тогда и поедешь. Тебя куда посылают-то?» О том, что я сбегаю из монастыря, у меня язык не повернулся объявить. Но Никон положил мне руку на плечо, внимательно посмотрел в глаза и сказал: «Я тебе, Александр, давно хотел благословить одну вещь. Монаху ее уже не носить, а вот священнослужителю в миру она ох как необходима». Он достал из кармана плетеный с кисточками поясок, каким подвязывают подрясник белые священники и диакона, перекрестил его, поцеловал и протянул мне. Ошарашенно посмотрев на монаха, я только и мог вымолвить: «Так я, отец Никон, еще не...» «Будешь, брат, будешь. Ну, пойдем к полуношнице». Прошло много лет. Поистерся поясок, сплетенный иеромонахом Никоном, но до сего дня я стараюсь надевать его на простые домашние приходские службы. И вспоминаются мне сырая прохлада оптинского лесного утра и скромный человек в ватнике поверх подрясника, который все понял и все предвидел, и мою ложь, и мое бегство, и наше совместное возвращение».